У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «МЕЛ». Радиошкола «Большой разговор». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый день! В эфире «Радиошкола». Это совместный проект радиостанции «Говорит Москва» и интернет-издание «Образование и воспитание детей МЕЛ». У микрофона, как обычно, я, Надя Попудогла, издатель «Мела». А в гостях у меня сегодня Ольга Константиновна Громова, писательница и редактор издательства «Компас Гид». Добрый день, Ольга Константиновна.
Добрый день, Надя.
Мы заявляли такую какую-то достаточно сложную тему, как, вернее, в самой формулировке темы было слово «сложность». Как говорить с детьми на сложные темы? Нужны ли вообще современным детям сложные тексты? Ну, на самом деле, я думаю, мы поговорим о много большем. Если вы еще не читали книги Ольги Константиновны, вы можете сейчас взять свой телефон или открыть компьютер, погуглить, и вы узнаете, что... Вот я тут задумалась, сколько у вас сейчас книг, Ольга Константиновна?
На самом деле 2,5. Это 2 полных моих книги и 1 рассказ в сборнике рассказов.
Ну, самое известное — «Сахарный ребенок». И я уже сбилась, на самом деле, со счета, сколько раз «Сахарного ребенка» переиздавали, на каких языках выходил «Сахарный ребенок». Вот сейчас сколько лет «Сахарному ребенку»?
Тоже «Сахарному ребенку» 11 лет.
Вот, смотря на все чуть-чуть ретроспективно, как вы сейчас воспринимаете все, что случилось с этой книгой? Вы думали, что она станет, ну, вот, ну, прям знаковой книгой для нашего российского детского, и не только российского, чтения, что по этой книге поставят множество спектаклей, что мы будем ее долго обсуждать, что она войдет во многие рекомендованные школьные списки, я имею в виду не обязательные, а те списки, которые дают педагоги русской литературы в качестве такого хорошего чтения на лето? Или вы не ждали ничего такого, а просто вот писали и думали: окей, посмотрим, что там будет?
Вы знаете, я до сих пор, на 11-м году, я пребываю от этого в абсолютном изумлении. И никак от этого изумления избавиться не могу. Потому что, когда я это писала, я, откровенно говоря, вообще про окей не думала. Я выполняла, что называется, домашнее задание. Задание моей старшей подруги – доделать ее мемуары, в повесть переделать, как она хотела. И, собственно, она и начала. И когда издательство «Компас Гид» вдруг поставило это в план и напечатало тиражом 2000 экземпляров, я себе сказала: боже, какое счастье, если эти 2000 экземпляров еще и разойдутся, я буду считать свою миссию по отношению к Стелле, значит, вот реальной героине этой истории, буду считать абсолютно выполненной. То, что это будет так развиваться, мне вообще даже приблизительно не приходило в голову. Более того, никаким писателем я становиться не собиралась. И если бы мне даже после этого сказали, что я писатель, я бы долго смеялась.
А сейчас смеетесь?
Я не смеюсь, я привыкаю к этой мысли, но с некоторым тоже удивлением. Как это я писатель? А, ну да, вообще 2 книжки – это вообще писатель. Но, ну, как-то странно.
Меня один раз спросили, когда я в очередной раз советовала «Сахарного ребенка», а для тех, кто не знает, это книга про 30-е годы, о судьбе девочки, семьи девочки, страны и событий, которые происходили в этот период со всеми, ну, не нами, а нашими старшими родственниками. Меня один раз спросили: вот как ты думаешь, на самом деле ведь есть, ну, достаточно в какой-то момент появился большой массив книг, которые рассказывали об этом периоде. Я, правда, попыталась тут же вспомнить сходу какую-то другую детскую, не смогла вспомнить, но мне сказали: они есть. Почему именно «Сахарный ребенок» стал вот таким популярным, таким читаемым и таким востребованным? У меня есть ответ на этот вопрос, но я хочу послушать вас, а потом скажу свой.
Мне, да, было бы личный. Интересно услышать ваш. Вы знаете, во-первых, их не так много, собственно, детских. Есть книги, которые пытаются превратить в детские, но я не уверена, что получается. Например, Марьяна Козырева «Девочка перед дверью». Это книга, которую писал совсем не для детей, и, на мой взгляд, она детской так и не стала. Ну и, собственно, не предполагалось. Почему именно «Сахарный»? Ну, во-первых, это усилие издательства. Издательство очень грамотно в свое время эту книгу раскручивало. Для издательства эта книга оказалась почему-то очень важной. Почему? Возможно, потому, что история написана на основе абсолютно подлинной, история при этом не вполне обычная. И как Стелла ее начинала, хорошим, ясным, простым языком, так я постаралась этот язык удержать. Возможно, еще это. Не знаю, что еще. По сравнению с другими книгами на эту тему, мне очень трудно сравнивать, хотя этих книг мало. Вот, на мой взгляд, возможна необычность истории, при том, что она вполне типична.
Ну, у меня вот в моем ответе есть то, что вы уже сказали, это язык. То есть она очень легко читается, даже для не самого читающего ребенка, она не превращается в такой, ну вот, серьезный вызов именно с точки зрения какого-то такого даже функционального чтения. А вторая часть моего ответа, она такая достаточно, она связана с недавним нашим то ли спором, то ли разговором с писателем Алексеем Олейниковым на одном книжном мероприятии. У нас был формат «Вольный диалог», ну, примерно как у нас с вами сейчас. Ну, мы, правда, много говорили, отступая вообще от книг, наверное. Я его спросила, опираясь на мнение многих наших читателей, читателей Мела, которые я не раз слышала, что вот современные детские издательства российские, особенно те, которые, ну, не производят масс-литературу, а «Компас-гид» не производит масс-литературу, он не штампует любовные повести безостановочно или какую-то сомнительную фэнтези-литературу и прочее-прочее, очень увлечены мрачными темами. Ну, то есть у нас как бы стала задача как будто бы через книги подготовить детей ко всему. Развод, болезнь, смерть, страх, ужас и так далее. И когда мы, ну, причем Алексей Олейников согласился, что мы здесь пережали, я почему сейчас об этом вспомнила, потому что когда читаешь «Сахарного ребенка», ты, с одной стороны, отдаешь себе отчет в том, что за события тебе описывают, но у тебя нет вот этого вот погребального ужаса, который не все дети способны в книгах вынести, да и не все взрослые, скажем так. То есть для меня это все равно звучит штампованно, но очень светлое чтение от начала и до конца, несмотря на то, что события, которые описаны в книге, они совсем не такие вот прям... Мы не веселимся и не радуемся каждый день, но мы живем и живем... Вот так вот однажды у тебя была большая, ну, небольшая, папа, мама, любящая семья, а потом ты дочь врага народа и отправляешься в лагерь в Киргизии. Но при этом не теряет ребенок себя, не теряет себя сама книга. А вот вы как считаете про тяжелые темы? Уже с точки зрения, наверное, редактора, потому что вы же смотрите на окружающий нас, на окружающий нас мир других детских книг. Есть такое или нет, что мы прям передавили?
Тяжелых тем много. Ощущение, что мы передавили, у меня нет. Во всяком случае, по политике, по спектру книг, которые делает «Компас-гид». Потому что очень много светлых вещей, очень много вещей, ну, я не скажу развлекательных, хотя они тоже есть. Да, есть детские... Детектив вот сейчас выходит один за другим, два забавных детектива. То есть есть что-то, да? Есть, даже совсем малышовские книжки появляются. Есть что-то, что этот портфель разбавляет. Хотя я думаю, что даже в некоторых, казалось бы, развлекательных темах, там типа детективов, мы все равно не уходим от сложных тем в развлекательных, условно-развлекательных жанрах. Но у меня нет ощущения, что мы передавливаем. И в частности, в «Сахарном ребенке», вы знаете, ведь моей идеей было то, что в свое время сказала мне героиня этой истории Стелла Натановна. Я ее спросила, почему в ваших мемуарах, а начинала она с того, что писала мемуары, практически нет плохих людей. Как же так?
Ну, мир такой их... страшный и плохой, а плохих
да,
нет.
А плохих людей нет, как же так? Этого же не могло быть. Она говорит, конечно, не могло. Но, знаешь, во-первых, детская память избирательна. И я, конечно, помню только хороших, только тех, кто нас спасал, нам помогал, потому что для меня это важно. А во-вторых, плохие люди... Она такое делает небрежный взмах рукой, говорит, да чего о них помнить, чести много. И вот это было как бы... Она не хотела, чтобы в мемуарах были плохие люди. И я решила, что в повести их должен быть минимум-минимум. И я этот текст вложила в уста мамы. Хороших людей на свете больше, особенно когда тяжко. Надо только, чтобы твоя обида на жизнь их не заслоняла. Я очень много встречала в своей жизни людей, я же поколение, чьи старшие это все перенесли, да, дедушки, бабушки. И я очень много видела вокруг себя людей, обиженных на эту жизнь. Они очень хорошие люди, но жить с ними невозможно.
Я представила себе этих людей, мне кажется, я тоже встречала, несмотря на то, что я, наверное, ну, из младшего поколения, но я видела еще такое. И это очень тяжело, на самом деле.
Это очень тяжело, хотя ты им сочувствуешь. И ты понимаешь, откуда это, но это невозможно.
Ну, невозможно жить только то ли ненавистью, то ли жалостью к себе, то ли страданием, которое ты просто воспроизводишь бесконечно. Это... Как раз к вопросу о том, что вот да, про светлое и несветлое, это совершенно другое какое-то уже состояние. Но вы знаете, я очень, ну, во многих рецензиях на «Сахарного ребенка» у меня есть книга из первого тиража, как раз мне тогда ее подарили в издательстве, и у меня даже ваш автограф не есть, я ее храню. И я следила за тем, как ее воспринимали на разных этапах ее жизни, потому что действительно сначала, ну вот. Я помню, как мне сказали, у нас выйдет такая хорошая книга, ты обязательно должна прочесть. Ну, как бы мне часто говорят такое про книги в любом издательстве детском, потому что понятно, что мы все любим наши книги, которые мы издаем, и было бы странно, если бы издательство преподносило свою новую книгу, ты знаешь, у нас тут выйдет что-то проходящее, но ты все-таки прочти и скажи, как тебе. И я следила за потом уже за отзывами, как они менялись, как менялись тональности. И во многих, простите, рецензиях на книгу я видела какую-то попытку дотащить ее до такой дидактики, да, что это вот книга, которая учит детей добру. Я вот сейчас...
Ой, ужас.
Да, да, вот.
Ой, ужас. Когда меня спрашивают, особенно, вот знаете, так бывает на встречах хорошо подготовленные дети, меня спрашивают, чему учит ваша книга. Первое, что я говорю, книга не должна учить ничему, кроме одного. Она должна учить думать самому. И не верить, в том числе и этой книге, никому не верить на слово.
Мне кажется, это очень грамотная история, потому что я хотела как раз спросить дальше, чему вообще, потому что мы постоянно слышим сейчас этот нарратив
это
по отношению к детской литературе, что она обязана, у нее обязательно должна быть какая-то вот эта либо дидактическая, либо менторская функция, и никто не думает, что, а, мы читаем для того, чтобы получить удовольствие, б, мы читаем, чтобы потом воспринять то, что мы прочли, пропустить через себя, передумать, ну, если это не совсем уж там... Да даже с очень легкими книгами случается так, что они становятся для тебя вдруг... Ну, в моей
да,
жизни
конечно.
Было много легких книг, которые поворачивали меня вдруг, показывали мне все в другом ракурсе. Еще я часто слышу, что как раз вот, ну, в адрес компас-гида такое не скажешь, зато скажешь в адрес некоторых других издательств. Надеюсь, коллеги на меня не обидятся. Зачем вы выпускаете столько легких детских книг? Это вот забавная такая история, что, с одной стороны, одним мы говорим: вы не то печатаете, у вас слишком мрачно, а этим мы говорим: вы не то печатаете, у вас там сплошные какие-то детективы, веселенькие повести, истории незатейливые, а-ля, ну, вот у нас любят в России жанр а-ля Денискины рассказы, и всегда я помню, как все, ну, в том числе Марина Кадетова, главный редактор «Компас-гида», однажды рассказывала, как устаешь на книжной ярмарке, когда каждый второй подходит, смотрит на твои книги, говорит: а Денискины рассказы есть? Вот. Слишком много легкой литературы. Плохо, хорошо, вот тоже. Как сформулировать ответ тем, кто говорит, что не надо замусоривать пространство книжное, и особенно детское, потому что книга, опять же, должна учить. Ну, мы уже выяснили, что не должна, но, тем не менее, что им можно ответить, вот этим людям?
Знаете, у меня нет прямого ответа, но мне кажется, что литература типа Денискиных рассказов, оговоримся, если она хорошо написана, если там хороший язык, да, если там нет, ну, условно говоря, замусоривания, то в этом случае это та самая литература, которая приучает ребенка к чтению как к удовольствию. И это очень важно, потому что чтение не должно быть работой ни в каком возрасте. Даже когда ребенок только начинает читать, значит, дайте ему, если ему тяжел текст, дайте ему то, что с картинками, где подписи под картинки – это максимум под картинкой, это максимум текста. Это должно быть сначала удовольствие, а потом все остальное.
Многие родители переживают, что дети не читают. Это вот стандартно. Ну, я не буду сейчас... Нет, я, конечно, уже сейчас скажу, что мы самая читающая страна на свете, что на самом деле, ну, не совсем правда. Мы, ну, как бы многие родители хотят, чтобы дети читали, но я вот... Есть эти все заветы прописаны: окружите ребенка книгами, дайте им выбор, покажите им, что вы сами читаете. Я достаточно читающий человек. У нас ребенок окружен книгами. Более того, у нас все книги в доступе. У меня нет книжных шкафов до сих пор, спустя много лет после переезда, у меня книги стоят просто стопками вдоль стен. Подходи, вытаскивай нижнюю, все обрушится, всем будет весело. В общем, ничего не спрятано. Но я не скажу, что у меня очень читающий ребенок. Нет, он читает, но читает редко, под настроение. Естественно, играть в Roblox и в Minecraft ему проще, интереснее, веселее. Я не переживаю, на самом деле. Я решила, что раз он умеет читать, и раз он иногда читает, то, возможно, если ему когда-то захочется читать больше, он уже справится с этой задачей. Я вижу, какие он книги читает, и понимаю, что он в состоянии... Ну, читать достаточно сложную литературу. Он, например, был в какой-то момент увлечен Пулманом, и я думала: боже, что он понимает? Даже для меня, вот взрослого человека, романы Пулмана достаточно сложные. А он говорит: ой, мне так нравится, но я понимаю, что мы по-разному с ним видим то, что внутри этих романов, но тем не менее. Нужно ли, да, как-то вот, как вообще, можно ли ребенка погрузить в чтение больше не вот этими советами, а чем-то еще? Или все-таки нужно все отдать? Вот пусть все течет, как течет. Зачитает, так зачитает. Не зачитает.
Знаете, даже в одной семье бывают разные дети. Например, в семье моих родителей, то есть у моих братьев и сестер, да, у нас пятеро детей.
У вас было много книг дома?
У нас были книги, как смеялись наши друзья, вместо обоев. А, тем более, что они были растянуты по деревянным стеллажам, открытым, в один ряд. И когда мы переезжали, так получалось, по работе родителей с места на место, то у нас был один контейнер со всеми нашими вещами и мебелью, а другой контейнер был с книгами.
Игрушечки вас спрашивали: зачем столько книг? Меня спросили при одном из переездов: зачем вы все это тащите за собой?
Да, зачем вы все это тащите за собой? Совершенно верно. Так вот, Я не могу сказать, что среди наших нас пятерых все запойные читатели. Нет. Вот мы с братом, да, запойные читатели. А другие, я не могу сказать, что прям запойные читатели. Нет. У всех есть любимые книги, у всех есть любимые жанры. Но есть люди, для которых любимый досуг – книга, а есть люди, для которых любимый досуг – другой. И в этом нет ничего страшного. И мне кажется, что ребенок незапойный читатель, в этом нет ничего страшного. Если он время от времени берется за книжку, которая его зацепила, уже хорошо. Миф насчет самой читающей страны – это миф. Я росла на Крайнем Севере, я родилась в Москве, в очень читающей, очень образованной семье. То есть уровень образования, который был у моих деда с бабушкой, у моих родителей, мне не достичь. Я так его и не достигла. Но я росла на Крайнем Севере в силу работы родителей. Нас в поселке таких было на поселковую школу единицы в каждом классе. Так что миф насчет самой читающей страны, извините.
Мне кажется, я это видела, просто приятная нам легенда.
Я видела своими глазами. Ну, понимаете, это же могло считаться, как пропагандисты считали, тиражи на душу населения. Сколько из этих тиражей было там материалов съездов КПСС и пропагандистских брошюр, никто не выделял. Понимаете, вот вам и самая читающая страна. Ну как же, это же кто-то покупает, что это покупают по обязаловке, никто не считал.
Я люблю вспоминать, как в детстве, когда я ходила в гости к своим друзьям, а я росла в 80-е, тогда не было такого разнообразия, естественно, всяких вещей для интерьера, мебели и прочего-прочего. И квартиры многих моих друзей выглядели одинаково. Там была стенка, так называемая шкаф-стенка. И в шкафу в этой стенке, как правило, стояли книги, вот одна секция стенки, и там стояли канонические. Такой Пушкин в каком-то бордо, полное собрание сочинений Пушкина в бордовом каком-то переплете, если я не ошибаюсь, может, ошибаюсь. Пушкин, Лермонтов, марксизм, ленинизм, какая-то вот такая вот тоже каноническая история, а-ля там нам сказали когда-то в ВУЗе купить, мы купили, поставили, а дальше все там, ну, были зависимости, у кого-то стоял Есенин, у кого-то еще кто-то, но у этих книг никогда не было ощущения, что их читают, они выглядели как вот эти декоративные библиотеки, которые сейчас мы часто видим там в ТикТоке, в Пинтерсте, когда у людей просто сзади декоративная библиотека, на фоне которой они показывают одну единственную книгу и ей гордятся. А вы помните, какая у вас была любимая книга в детстве?
У меня была масса любимых книг, в разное время разных. В свое время я настолько зачитывалась Димкой, что мама Димкой Валентины Асеевой, это было где-то класса со второго, при том, что книга была толстенная, что мама сказала в какой-то момент, ну, уже хватит читать Динку, я ее начну от тебя прятать.
И сейчас мы вернемся к Динке сразу после коротких новостей. Я, на самом деле, тут, наверное, корчила какие-то странные гримасы. Хорошо, что вы меня не видите. У меня тоже есть история об Асеевой. С вами Радиошкола. Услышимся через пару минут.
У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «Мел». Радиошкола «Большой разговор».
Добрый день. В эфире снова «Радиошкола». Это совместный проект радиостанции «Говорит Москва», интернет-издание «Образование и воспитание детей МЕЛ». У микрофона, как обычно, я, Надя Попудогла, издатель «Мела». А в гостях у меня сегодня Ольга Константиновна Громова. Добрый день еще раз.
Добрый день, Надя и радиослушатели.
Да, Ольга Константиновна, автор, как она сама сказала скромно, но если в тиражах мерить было бы совсем, были бы совсем другие цифры, ну ладно, 2,5 книг. две книги и рассказ вот, в недавно вышедшем, по-моему, он же недавно вышел, сборник. И редактор, на самом деле, я когда говорю, что вы редактор «Компас-гид», я, мне кажется, немножко не рассказываю всю историю, потому что вы же долгое время были и главным редактором журнала о библиотеке в школе же, если да. я не ошибаюсь, да. И много вообще в целом работали с проектом 1 сентября легендарным в области образования нашим, к сожалению, уже ушедшим от нас, ну, как многие хорошие проекты. Ну, мы тут остановились на историях про любимые книги детства, когда уходили на новости. И вы сказали, что вы читали Динку Асееву. У меня однажды Динку отобрали на даче, как ни странно. Мне тоже очень нравилась эта книга, я ее любила, она у меня до сих пор лежит. Причем у нее такие уже желтые рассыпающиеся страницы. Я боюсь ее трогать, если честно. Обложка сохранная, но внутри все уже немного ветхое. И мне тоже мама сказала: «Надь, ты можешь, мы тебе привезли столько книг на дачу». А мне действительно привозили книги, еще все лето из библиотеки что-то подвозили по очереди. То мама, то бабушка, то дедушка. Вот, ну, тем более, что у нас тогда особо других развлечений не было. Бывало, я помню, было одно дождливое лето, когда я, кажется, 3 месяца подряд читала, потому что на улице было не выйти, и мне было нормально. Вот, но Динку у меня тоже пытались отобрать. Я недавно дала почитать ее своей племяннице, которой 13 лет. Она живет совсем не в России. Она вообще ничего не знает об этих, обо всех обстоятельствах. И она, что как ни странно, читала ее с таким же удовольствием, как и я, и сказала: «Надь, какая хорошая книга, ты можешь мне только теперь привезти неветхую?» Я сказала: «Да, в следующий раз я привезу неветхую». Вот. Но у нас есть бумажное чтение, сейчас очень много электронного чтения, и в том числе дети много читают электронно. Ну, я наблюдаю, как многие одноклассники моего сына, например, носят в школу электронно, ну, на планшете учебники, чтобы не тащить тяжеленный рюкзак. Тут я их понимаю, рюкзак это невозможно поднять. Но это продолжается и дома. Еще есть аудиальное слушание, когда как бы мы прибегаем к аудиокнигам. Я скажу честно про себя, что я себе разрешаю электронные книги. Я люблю почитать перед сном в темноте. Прям когда уже свет выключен, книгу особенно не откроешь обычно бумажно. К аудиокнигам я так и не смогла привыкнуть. Я засыпаю на 5-й минуте. Если хочу заснуть, я включаю аудиокнигу с гарантией. Но своему ребенку я не очень позволяю читать электронные книги. Мне кажется, что с ними, ну, немножечко другое взаимодействие, что ты как-то... Я вот поверхностно скажу по электронной книге, если это не прям какая-то книга, которую я вот мечтала прочесть, и у меня просто нет другого варианта, кроме как цифровая копия. А что вы думаете про электронное чтение и аудиослушание книг?
Знаете, во-первых, скажу, что да, вы правы. Было такое даже исследование о восприятии электронных и бумажных книг, и оказалось, что электронный текст человек воспринимает, не буду сейчас врать, на 30, что ли, процентов, то есть очень намного. Не помню сейчас точные цифры, более поверхностно, то есть он воспринимает меньше, чем он воспринимает, менее глубоко, чем он воспринимает бумажную. Это точно. Я сейчас не берусь говорить цифры, но это точно, причем на много процентов. Это первое. Значит, и это важно. И, кстати, особенно для художественного текста, потому что как раз научные и познавательные параграфы и так далее, это как раз на электронных книгах с этим все в порядке. Это первое. А второе, у меня есть забавная история на этот счет. Я однажды вела семинар для родителей по детскому чтению. И мне одна мама сказала: вот вы знаете, я не знаю, в чем дело, вот... Все говорят, ребенок должен видеть читающих родителей. Но мы же с мужем все время читаем, а ребенок не пытается открывать книжку. И до меня вдруг доходит, до меня как-то раньше не доходило, и до меня вдруг доходит, и я спрашиваю: а вы какие версии читаете? Ну, как говорит она, электронные, конечно, чаще всего в телефоне. Я говорю: а ребенок знает, что вы в телефоне читаете? а не в стрелялки играете и не тупо листаете там ленту. Она говорит, я говорю, вы ребенку-то какой текст предлагаете? Она говорит, ну, бумажный, конечно, ему же вредно. Я говорю, а вы ему объяснили, что происходит? Она на меня так ошеломленно смотрит и говорит, вы знаете, мне не приходило в голову. Вот вам, пожалуйста, результат, когда у читающих родителей растет абсолютно нечитающий ребенок, потому что ему не приходит в голову, что есть другие занятия, кроме телефона. А родители сердятся, ты что там тупо ленту листаешь? Ну, конечно, потому что им уже вредно, типа, читать электронные книжки.
Как мой ребенок меня спрашивает, когда я смотрю, а я смотрю в телефон примерно круглые сутки, потому что у меня вся работа идет. Ну, либо я смотрю в ноутбук, либо в телефон. Ребенок меня спрашивает: мама, у тебя сейчас работа, брейн-рот или развлечение? Я говорю, у меня сейчас работа, сейчас брейн-рот, а потом будут развлечения. Ну, потому что, да, я тоже с этим часто сталкиваюсь, что когда мы говорим ребенку, у тебя, ну, особенно растущему ребенку, у тебя на телефон 2 часа, но при этом он видит тебя весь день с этим телефоном в руке и с этим отцветом на лице, как бы я думаю, что мой ребенок запомнит меня с голубоватым лицом, потому что вечно телефон дает свой тон всему миру. Что это выглядит очень странно, и очень странно выглядит наше регулирование, когда тебе можно все, и ты никогда не затрудняешься пояснить, что ты там. Ну вот я поэтому говорю, я работаю, хочешь, посмотри, вот что мы делаем сейчас. Вот ты видишь, как это выглядит, вот так выглядит моя работа. У других людей она выглядит иначе, но я буду сидеть с телефоном, как только у меня будет возможность, я его отложу. Но ребенку мой еще знает, что я бы была счастлива, если бы мне разрешили выключить телефон и хотя бы неделю им не пользоваться. Я думаю, что когда-нибудь я, возможно, смогу себе позволить такую роскошь. А аудиокниги?
Во-первых, я знаю людей, которые чрезвычайно начитаны благодаря аудиокнигам.
Ого!
Да.
Я
представьте.
Ни разу не сталкивалась.
Я сталкивалась. Потому что человек рисует по работе, он занят компьютерной графикой. Это его работа.
А, и он слушает книги?
Да. И он все время слушает книги. Он слушает хорошие книги. Он слушает серьезную литературу. Более того, он не только классику всю перечитал после школы уже, он еще и в курсе современной литературы. С ним мне так трудно разговаривать, потому что я, например, современную взрослую литературу, скажем, прямо почти не знаю. Я знаю детскую хорошо в силу работы и в силу увлечения, а взрослую почти не знаю. Он все знает. Это первое. Да? Второе. Есть люди, у которых много времени занимает дорога. С работы на работу. Соответственно, у них почти не остается времени на домашнее чтение, особенно если у них семья.
Ну да, это немножко уже роскошь.
И это уже немножко роскошь, да? И тогда он вынужден привыкать. Вынужден привыкать, скажем, мои читающие родители к концу жизни ослепли. И они вынуждены были привыкать к аудиокнигам. Они с трудом привыкали. Но в конце концов привыкли, и это стало их отдушиной. Тоже вариант, понимаете? Они научились это слушать внимательно и глубоко. Они тоже уже разбирались и в манерах чтения, и в новых книгах. То есть это вопрос, если хотите, привычки, а привычка чаще, как я поняла, возникает из необходимости.
Ну да.
Вот. Так бывает. Я не могу сказать, что я любитель аудиокниг, хотя иногда бывает, что я их слушаю. Хотя бы, например, тогда, когда мне надо составить себе представление о книге, и понять, буду я, например, это читать в бумаге или не буду.
А вот я тут задумалась, я знаю, что по «Сахарному ребенку» сейчас вышел радиоспектакль, да? Вот радиоспектакль... И аудиокнига, если соотносить. Вообще, по «Сахарному ребенку» же было уже очень много разных постановок, разных трупп. И я, когда Ну вот мне, например, сложно ходить в театр на спектакли по книгам, которые я знаю и люблю, так же, как мне сложно бывает ходить в кино и смотреть фильмы по книгам, которые я люблю, потому что всегда режиссер и актеры, они, ну, в хорошем смысле присваивают текст и делают его немножко другим. У текста появляются интонации, у текста, ну, сначала голоса, лица, интонации и так далее. А вот как вы воспринимаете эти спектакли? И отдельно вот этот радиоспектакль. Для меня это было вообще большим удивлением. Я думала, что радиоспектакль – это уже какая-то такая, ну, вот в чем разница между радиоспектаклем и аудиокнигой, например?
Ну, это совершенно другой жанр. Это реально спектакль. Кстати, радиоспектакль на Радио России получился изумительно уютным каким-то. Вот, несмотря на тяжесть событий, он получился изумительно уютным, очень деликатным по отношению к тексту и в то же время совершенно неожиданным по построению. Мне очень понравилось. Вот сегодня я дослушала последнюю серию. Теперь он есть в доступе, все 5 серий, значит, на сайте Радио России он есть в доступе. Мне очень понравился. Он просто дивный. Несмотря на то, что, конечно, это фрагменты текста.
Ну да, не начитка, как да, в аудиокниге.
Именно, не начитка. Но в то же время очень деликатное отношение к тексту. И, ну, просто удивительно построенный совершенно спектакль. Но вообще я всегда боюсь спектаклей, инсценировок по сахарному ребенку. Их было уже 6.
Вот да, тоже я тоже пыталась посчитать, и сбилась тоже.
И каждый раз я с внутренним напряжением иду на спектакль, потому что я понимаю, что режиссер видит, каждый режиссер видит в этом тексте свое. И хотя я понимаю, какие эпизоды более-менее войдут в сюжет, и то не угадываю, которые из них. Но каждый раз я про себя думаю, так, надо собраться, потому что если не понравится, придется же говорить какие-то хорошие слова актерам, прессе.
И будет неловко.
Актерам, прессе. То есть надо срочно выстроить какую-то речь. И я заранее примерно прикидываю, что можно сказать, да? Потом еще я это подредактирую по ходу пьесы, как говорится, по ходу того, что увижу. Вы знаете, каждый раз оказывается, что мне нравится. Хотя это совершенно разные спектакли. В чем-то они вообще несравнимые. Просто совсем.
А есть у вас любимый? Я понимаю, что немножечко звучит, как будто
не
бы сейчас нужно...
Корректно, да,
да, не очень корректно.
Не очень корректно.
Но, может быть, тот, который вас больше всего удивил каким-то поворотом, например, или подачей?
Два. Есть два, которые меня именно удивили, и которые меня дольше всего не отпускали. Самый первый спектакль, поставленный в любительском театре детской школы искусств Ясногорской детской школы искусств Тульской области. Это был спектакль, где девочку, в том числе маленькую 6-летнюю, играли 4 девочки-подростка одновременно. Это потрясающее режиссерское решение, при этом оно оказалось невероятно точным почему-то. И эти девчонки, которым было в тот момент по 13-14 лет, они уже давно выросли, поэтому спектакль, конечно, ушел со сцены. Кстати, они получили в свое время в Берлине на фестивале детских русскоязычных спектаклей международно получили первое место за этот спектакль. Он был невероятно удивительный по решению и при этом невероятно точный. И второй спектакль, который меня долго, дольше всего не отпускал, меня все долго не отпускают, когда я их посмотрела, но дольше всего не отпускал, это недавняя премьера в Рязани, в Рязанском драматическом театре драмы, он называется Рязанский театр драмы, Потому что там это еще и сочетание с балетом. И это совсем странно, но это не отпускает. Потому что там балет не декорация, да, и не украшение, а часть действия. И вот это совершенно удивительно.
И вы могли тут слышать, что я стучу по клавиатуре. Я пыталась понять, есть ли на сайте Рязанского театра драмы сейчас в афише билеты, но я не справилась. И не
есть.
Буду... Да,
вот. Они играют два раза в месяц.
В общем, друзья, вы можете просто легко погуглить и посмотреть афишу сами, и тогда своими глазами уже увидеть то, о чем сейчас говорит Ольга Константиновна.
Надо сказать, что мы в издательстве спорили, потому что...
Да, не всем понравилось.
Скажем, издателю, нашему Виталию Зюсько, гораздо больше понравился сургутский спектакль, который приезжал в Москву.
Да, мне он тоже его советовал, скажу честно.
Да, он... Нет, ну, сургутский спектакль очень хорош. Он современный, яркий, точный. Но в Рязанском просто вот цепляет вот это сочетание неожиданное совершенно с балетом, и это как-то прям не отпускает. Это эмоционально не отпускает, понимаете? Рязанский я оценивала, то есть сургутский я оценивала немножко так с холодным носом, как говорится. А Рязанский вот прям втянул. Ну вот по-разному, видите, люди видят по-разному.
Да, вот, кстати, я справилась с сайтом Рязанского театра драмы. Я просто... У него достаточно сложная структура, так что будьте готовы. Но через поиск все ищется очень легко. Я вот сейчас проверила, и все есть. Немножечко уйду от авторства, наверное, к редакторству. Вы читаете много книг других авторов, как редактор. Я тут недавно поучаствовала в оценивании книг детских авторов в одном из конкурсов и подумала, что, наверное, я больше никогда не буду этим заниматься, потому что, ты чувствуешь себя немножко вне права, на самом деле, выносить, ну, я как бы не редактор, ну, как я редактор, но совершенно другого формата. Я не писатель, я просто человек, который достаточно много читает, и достаточно много видел, то есть у меня какая-то начитанность и насмотренность достаточно широкие. Но, тем не менее, я не чувствовала права судить. Плюс ко всему, мне было очень неловко перед теми авторами, которых я записала в плохих. Я все думала, что те авторы, которых я записала в хороших, в итоге выигрывают на том, что я просто... Ну, всегда есть какая-то вкусовщина во всем. Кому-то нравится действительно. Я люблю хорошие детективы. Я всегда выделю классный детектив. И не получается у меня полюбить фэнтези. Я всегда фэнтези, ну, как бы подсознательно чуть-чуть минусую. Вот как быть редактором, который свободен от себя, или не надо быть редактором, когда ты... Например, работаешь с рукописью, выбираешь рукописи. Я знаю, сколько в Компас-гид приходит самоходом рукописи, мне один раз рассказывали. И что вот это надо посмотреть хотя бы там, ну, краем глаза, там, 2-3 страницы пролистать. В общем, каково быть редактором детской литературы?
Нет, значит, с двумя-тремя страницами не проедешь в Компас-гиде.
Ага.
Потому что у нас есть каждую неделю планерки по текстам. То есть редакторы, кроме... основной работы, должны к каждой планерке прочитать новый текст и быть готовым его обсуждать.
Полноценно, а не на базе трех страниц.
Да. Нет, бывают рукописи, которые ты просмотрел 2-3 страницы, и даже не считаешь нужным,
и
даже не считаешь нужным выставлять его на планерку, потому что нечего тратить время всех редакторов, ценнейшее, да, а чаще всего домашнее время после работы. Значит, тратите вот на эту графоманию. Бывает и так. Графоманий тоже приходит много.
Ну, это неизбежно.
Это неизбежно, но мы это понимаем. И, кстати, каждый редактор, к которому это попало в руки, имеет право сказать так: мы на это время тратить не будем. На все остальное мы тратим время полноценно. Мы это читаем и обсуждаем. Другой вопрос, что да, отказывать, с одной стороны, трудно. С другой стороны, мы часто отказываем неплохим вещам, потому что мы просто понимаем, что это текст не нашего издательства. Так бывает.
Не наш по духу.
Не
да.
наш по духу. или не наш по жанру, или не наш по подходу к теме. Так тоже бывает. В общем, бывает, что это тексты не нашего издательства. И, кстати, очень часто эти тексты потом находят других издателей. И мы этому не удивляемся. Мы понимаем, что да, текст-то вполне себе приличный, просто не наш. Так тоже бывает. Вот этим авторам отказывать особенно тяжело. Ну, хороший текст-то, понимаете, обидно.
Ну да, и тут, когда ты начинаешь говорить, это не совсем наше, люди часто воспринимают это очень...
Да.
Ну, и остро, и тяжело.
Да, но тут ты ничего поделать не можешь, потому что бывают иногда, например, неожиданные вещи. Например, мы не берем почти тексты для 2-3-леток. Даже при том, какого они качества отличного. Потому, с картинками там, все прекрасно. Потому что мы знаем, что на этот возраст тексты родители у нас не ищут. И, соответственно, они попадутся на глаза случайно. Если родитель пришел к нам за текстами там, для 5, 6, 7, 8, 9
лет, и вдруг у него есть младший ребенок,
и вдруг у него есть младший ребенок, и он заметил. На такую случайность нет смысла издавать тексты. Это дорого. И абсолютно неэффективно. Понимаете, так тоже бывает. И у нас есть масса таких издательских тонкостей, которые мы вынуждены тоже учитывать, чисто рыночные. Поэтому мы много отсеиваем текстов, но много и берем. Вот сейчас у нас портфель переполнен настолько, что у нас почти забит 27-й год.
Это российские авторы или...
Это российские авторы. Российские. Переводных сейчас практически нет.
Ну да, это логично.
Ну, почти нет. Есть немножко, но очень мало.
А говорят, что у нас кризис литературы детской.
Ну что вы, сейчас самый расцвет детской литературы всех жанров абсолютно. Просто расцвет. Назвать сейчас любимых авторов детской литературы – дело совершенно нереальное.
Ну, и у нас остается уже меньше минуты. Возможно, я, наверное, спрошу простое. А что вот из последнего, что вы прочли, вам понравилось? Взрослое, детское, неважно, чтобы у нас, у родителей осталось что-то на заметку, что можно погуглить, найти, купить или электронно прочесть.
Из взрослых. Роман, потрясший меня пару лет назад, когда мы его выпустили, «Вся синева неба», французский роман переводной. Это совершенно нечто небывалое на поле литературы. Я никогда такого не встречала. Это здоровенный, толстенный, взрослый роман. Ну, минимум на 17 лет. И то я не уверена.
Ну да, он прям взрослый,
прям
мне
взрослый,
кажется.
Да. Вот. Из детских... «Кто любит антиутопию?» Ну, тоже подростковый. «Кто любит антиутопию?» Это Евгений Рудашевский. «Горит камыш» и «Зверь-44». Ой, и на все возрасты Мария Ботева всякая. Мария Ботева – отдельное явление в нашей литературе. Про нее можно говорить километрами. Не знаю, что еще назвать, потому что любимых очень много, и из новых, в том числе, самых-самых-самых последних, которые еще даже не вышли, но не возьмусь.
Ну, мне кажется, у нас уже и так список на следующие выходные готов. Так что спасибо большое, спасибо всем, кто нас слушал. С вами была Радиошкола, до встречи на следующей неделе.